Жан-Поль Сартр. «Возраст зрелости». Роман, перевод с французского. Журнал «Октябрь», 1995 год, номера с 7 по 9. Посвящается Долорес. Посреди улицы Верцингеторига какой-то верзила схватил Матье за руку. На другой стороне по тротуару прохаживался полицейский. «Дай мне чего-нибудь, шеф. Я хочу есть». У него были близко посаженные глаза, из толстогубого рта разило алкоголем. «А может, выпить?» — спросил Матье. «Ну что ты, старина? Что ты, ей-богу, нет?» Заплетающимся языком пробубнил верзила. Матье нашарил в кармане монету в 100 су. «Да мне на это наплевать», — успокоил его Матье. «Это я так, к слову», — и протянул монету. «Молодец», — забормотал, прислоняясь к стене верзила. «Сейчас я пожелаю тебе что-нибудь потрясающее. Скажи-ка, чего тебе пожелать?» Оба они задумались, потом Матье сказал: «Чего хочешь?» «Ну, ладно, пожелаю тебе счастья», — изрек верзила. «Вот так». Он победоносно засмеялся. Матье увидел, что полицейский приближается к ним, и встревожился за пьянчугу. «Ну, хватит», — поторопил он его, — «прощай». Он хотел уйти, но верзила его задержал. «Одного счастья мало», — сказал он мягко, — «это мало». «Что ты имеешь в виду?» «Хочу тебе что-нибудь подарить». «Сейчас я задержу тебя за попрошайничество», — пригрозил полицейский. Он был совсем молодой, розовощекий, но пытался напустить на себя суровость. «Ты уже полчаса пристаешь к прохожим», — добавил он неуверенно. «Он не попрошайничал», — живо возразил Матье. «Мы просто разговаривали». Полицейский пожал плечами и отправился своей дорогой. Верзила основательно шатался. Казалось, он даже не заметил полицейского. «Придумал, что тебе подарить. Подарю тебе марку из Мадрида». Он вынул из кармана зеленый картонный прямоугольник и протянул его Матье. Матье прочел надпись на испанском и французском: «СПТ, Конфедеральный ежедневник, оттиск 2, Франция, Анархосиндикалистский комитет, 41, улица Бельвиль, Париж, 19. Марка была приклеена под адресом. Она была тоже зеленая, с мадридским штемпелем. Матье протянул руку. «Большое спасибо». «Осторожно!» — прорычал верзила. «Это же из Мадрида!» Матье посмотрел на него. У того был взволнованный вид. Он делал отчаянные усилия, чтобы выразить свою мысль. Потом отказался от этого и только повторил: «Из Мадрида!» «Я понял. Клянусь тебе, я хотел туда поехать, да не удалось». Он помрачнел, сказал: «Подожди», и медленно провел пальцем по марке. «А теперь можешь ее взять». «Спасибо». Матье сделал несколько шагов, но субъект окликнул его: «Эй!» «Чего тебе?» — спросил Матье. Тот показал ему издалека монету. «Тут один тип дал мне 100 су. Хочешь, угощу тебя ромом?» «Как-нибудь в другой раз». Матье ушел со смутным сожалением в сердце. В его жизни был период, когда он бесцельно слонялся по улицам и по барам, и первый встречный мог его куда-нибудь пригласить. Теперь с этим покончено. К чему? Но типчик попался призабавный. Он собирался сражаться в Испании. Матье ускорил шаг и с раздражением подумал: так или иначе, нам нечего было сказать друг другу. Он вытащил из кармана зеленую открытку. Она из Мадрида, но адресована явно не ему. Вероятно, кто-то ему ее дал. Перед тем, как подарить, он много раз потрогал ее. Еще бы! Она пришла из Мадрида. На его физиономии было написано «Странное волнение». Матье, в свою очередь, на ходу посмотрел на марку, затем опустил картонный прямоугольник в карман. Раздался гудок локомотива, и Матье подумал: «Я уже старик». Было без 25:11. Матье пришел раньше условленного срока. Он прошагал, не останавливаясь и даже не поворачивая головы, мимо маленького голубого домика. И все же искоса посмотрел на него. Все окна были темны, кроме окна мадам Дюфе. Марсель еще не успела открыть входную дверь. Она сейчас склонялась над матерью и грубыми мужскими движениями устраивала ее в большой кровати с балдахином. Матье был мрачен. Он думал: 500 франков, а ведь надо дотянуть до 29-го. Это по 30 франков в день, даже меньше. Как я управлюсь? Он повернул и пошел обратно. В комнате мадам Дюфе свет погас. Через какое-то время осветилось окно Марсель. Матье пересек мостовую, прошел мимо бакалейной лавки, стараясь не скрипеть новенькими подошвами. Дверь была приоткрыта. Он слегка толкнул ее, она скрипнула. «В среду принесу масленку и смажу петли». Он вошел, закрыл дверь, в темноте разулся. Ступеньки слегка поскрипывали. Матье осторожно поднялся по лестнице, держа в руках туфли. Он нащупывал каждую ступеньку ногой, прежде чем встать на нее. «Какой фарс!» — подумал он. Марсель открыла дверь раньше, чем он добрался до площадки. Розовый, пахнущий ирисом пар просочился из комнаты и распространился по лестнице. Марсель была в зеленой рубашке. Матье увидел просвечивавшую сквозь нее нежную и массивную окружность ее бедер. Он вошел. Ему всегда казалось, что он входит в раковину. Марсель заперла дверь на ключ. Матье направился к большому шкафу, встроенному в стену, открыл его и поставил туда свои туфли. Потом посмотрел на Марсель и почуял что-то неладное. «Что-нибудь не так?» — тихо спросил он. «Нет, все в порядке», — тихо отозвалась Марсель. «А у тебя?» «Все в норме». Он поцеловал ее в шею и в губы. Шея пахла амброй, а губы — обыкновенным дешевым табаком. Пока Матье раздевался, Марсель присела на край кровати и рассматривала свои ноги. «А это что?» — спросил он. На камине стояла фотография, которую он еще не видел. На ней была стройная девушка, причесанная под мальчика, со строгой и застенчивой улыбкой. На девушке был мужской пиджак и туфли без каблуков. «Это я», — сказала Марсель, не поднимая головы. Матье обернулся. Марсель задрала рубашку над полными бедрами. Она наклонилась вперед, и Матье угадывал под рубашкой нежность ее тяжелой груди. «Где ты ее отыскала?» «В альбоме. Она снята летом 28-го года». Матье аккуратно свернул пиджак, положил его в шкаф рядом с туфлями. Он спросил: «Ты теперь смотришь семейные альбомы?» «Нет, но сегодня, не знаю почему, мне захотелось снова найти что-то из моей прежней жизни, какая я была до того, как узнала тебя, когда я еще была здорова. Дай ее мне». Матье протянул ей фотографию, и она вырвала ее у него из рук. Он сел рядом. Марсель вздрогнула и немного отодвинулась. Она рассматривала фотографию, неопределенно улыбаясь. «А я тут забавная», — наконец сказала она. Девушка стояла напряженно, облокотившись о садовую решетку. Рот ее был полуоткрыт. Должно быть, она тоже говорила: «А я забавная», — говорила так же неловко и напряженно, с таким же скромным вызовом. Только тогда она была молодой и худощавой. Марсель покачала головой. Забавно, забавно. Меня снял в Люксембургском саду студент-фармаколог. Видишь эту блузку? Я ее в тот же день купила, потому что в следующее воскресенье намечалась большая прогулка в Фонтенбло. Боже мой! Нет, определенно что-то случилось. Никогда ее движения не были такими резкими, а голос таким грубым, таким мужским. Она сидела в глубине розовой комнаты на краю кровати, больше, чем обнаженная, беззащитная, как большая китайская ваза. И было мучительно слушать, как она говорит низким голосом и пахнет острым звероватым запахом. Матье взял ее за плечи и притянул к себе. «Ты жалеешь о том времени?» Марсель сухо ответила. «О том времени нет. Я жалею о несостоявшейся жизни». Когда-то она была погружена в свои занятия химией, но болезнь прервала их. Матье подумал, такое впечатление, что она злится на меня. Он открыл было рот, чтобы спросить Марсель об этом, но увидел ее глаза и промолчал. Она разглядывала фотографию грустно и напряженно. «Я растолстела, да?» «Да». Марсель пожала плечами и бросила фотографию на кровать. Матье подумал, а ведь действительно жизнь у нее не сложилась. Он хотел поцеловать ее в щеку, но она, нервно усмехнувшись, мягко воспротивилась этому и сказала: «С тех пор прошло 10 лет». Матье подумал, «Я ей ничего не даю». Он приходил к ней 4 раза в неделю. Он подробно рассказывал о своих делах. Она давала ему советы серьезным и категоричным тоном и часто говорила: «Я живу чужой жизнью». Он спросил: «Что ты делала вчера? На улицу выходила?» Марсель сделала усталый округлый жест. «Нет, я слишком утомилась. Немного почитала, но мама все время приставала с магазином. А сегодня?» «Сегодня выходила», — угрюмо сказала она. «Захотелось подышать свежим воздухом, потолкаться среди людей. Я дошла до улицы ГТ, чтобы развеяться. Затем решила повидать Андре». «Ты была у нее?» «Да, 5 минут. Когда я вышла от нее, начался дождь. Странный нынче июнь. И потом у людей были такие гнусные рожи. Я взяла такси и вернулась». Она вяло спросила: «А ты?» Матье не хотелось распространяться. Он сказал: «Вчера пошел в лицей прочитать последние лекции. Обедал у Жака, как всегда. Это было невыносимо скучно. Сегодня утром зашел в бухгалтерию узнать, не могут ли мне дать аванс. Оказывается, это не положено. Тем не менее, в Бове я обо всем договорился с управляющим. Потом я встречался с Ивиш». Марсель подняла брови и внимательно посмотрела на него. Матье не любил говорить с ней об Ивиш. Он добавил: «Она сейчас не в духе». «Это почему?» Голос Марсель окреп, лицо ее приняло разумное мужское выражение. Сейчас у нее был вид толстого левантинца. Он процедил сквозь зубы: «У нее переэкзаменовка». «Но ты мне говорил, что она занимается?» «Да, на свой лад. То есть она часами сидит над книгой, не шевелясь. Но ты ведь знаешь, какая она. У нее, как у душевнобольных, бывают приступы. В октябре она выучила по ботанике все, и экзаменатор был доволен. А потом она вдруг поняла, что сидит перед лысым типом, говорящим с ней о кишечно-полостных. Ей это показалось смешным. Она подумала: плевать я хотела на кишечно-полостных. И лысый не смог уже вытянуть из нее ни слова». «Странная барышня», — задумчиво сказала Марсель. «Во всяком случае, я боюсь, что она повторит этот номер. А нет, так еще что-нибудь учудит. Вот увидишь».